Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Забытые истории». Сегодня мы будем говорить о конце света в мифологии народов мира. Доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология», Глеб Носовский в студии. Глеб Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте сразу напоминать координаты.
Только к мифологии не имеет никакого отношения, ну, хорошо.
Все равно мы будем сегодня говорить про конец света. Тема бесконечно интересная, вопросов будет очень много, поэтому сразу напоминаем координаты прямого эфира. 7373948 по коду 495, наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, и МСК работает для вас, и сообщение с сайта также зачитываем. Давайте для начала разберемся, а вообще, что мы будем понимать под концом света.
Ну, конец света — это некая теория, некая идея, не имеющие отношения, ну, в последнюю очередь имеющие отношение к мифологии, а в первую очередь имеющие отношение к хронологии и к церковной традиции. Значит, и к новой хронологии тоже, потому что это на самом деле одно из важнейших мест в хронологии и в понимании нашего прошлого. Это ожидание конца света, вычисление конца света, сама идея возникновения конца света и то, как она преломлялась в людском понимании, воображении, в науке. Потому что вплоть до XVIII века вычисление конца света — это были частью тогдашней науки,
это
вполне
наука.
Академической.
Да,
тогда,
это...
нет, сейчас это, конечно, уже далеко не наука и давно не наука, но до XVIII века это считалось частью науки, и вполне академические ученые еще в XVIII веке, во времена Ньютона, занимались этими вычислениями. Угу. Сам Ньютон интересовался.
Ну, смотрите, вы говорите о том, что все-таки понятие конца света больше относится к церковной традиции, а как же, например, ну, племена майя и вообще первобытные племена, которые тоже верили во что-то такое?
Да, про конец света по календарю майев, якобы в 2012 году. Я скажу в конце. Это действительно очень интересная тема, но о ней чуть позже,
да,
потому что сейчас это будет непонятно.
Хорошо, обязательно об этом поговорим. Из логики программы будет понятно тогда, о чем мы говорим. Хорошо. Мысль о конце света пронизывает историю человечества давно и достаточно глубоко. Давайте тогда разбираться подробнее с христианской традицией. В чем заключается мысль?
Ну, недавно, а на протяжении всей нашей письменной истории. Я напомню, что согласно новой хронологии, письменная история человечества начинается с эпохи Христа. Письменная история, то есть та история, до которой до нас дошли письменные источники, которые мы можем прочитать. Угу. Значит, вот согласно обычной, известной, общепринятой сегодня версии хронологии, эпоха Христа находится, ну, где-то ближе к нам, если мы так окинем мысленным взором всю хронологию, как это нам предлагают историки, там, якобы с 5000-го, с 4000-го года до нашей эры, там, пирамиды, Египет, и до нашего времени, это 2000-й год нашей эры, то получится примерно 7000-й отрезок времени, в котором эпоха Христа находится 2000 лет тому назад, ну, то есть ближе к нам, чем к началу этого отрезка. В новой хронологии письменная история человечества начинается с эпохи Христа. И, по сути, согласно новой хронологии, до эпохи Христа мы ничего не знаем или знаем в очень большом тумане. Это древнейшая история, дописьменная. Или, ну, дописьменная в том смысле, что не в том смысле, что тогда еще не умели писать, а в том смысле, что те источники письменные уже до нас не дошли, та письменность потеряна и так далее. Потому что, конечно, мы можем обозреть письменную историю не с момента возникновения письменности, когда-то она возникла довольно давно, а вот с того момента, как письменные источники стали более устойчивы и дошли до нас, дотянулись до нас. Или мы дотянулись до них, можно и так сказать. Ну так вот, и поэтому, согласно новой хронологии, вся эпоха, вся наша письменная история – это история христианская. Это надо понимать. В этом смысле новая хронология, она эпоху Христа, хотя и омолаживает абсолютно, то есть она продвигает ее ближе к нам, больше, чем на 1000 лет. Но в относительном смысле она ее удревляет. То есть относительно всех остальных событий она ее удревляет, да. И эта эпоха становится самой древней в нашей истории. Ну так вот, и вот идея конца света, она идет от самого начала христианства и действительно пронизывает всю нашу культуру. Я чуть позже скажу некие идеи или мысли, гипотезы о том, откуда эта идея взялась. Но сейчас давайте вот взялась и взялась. Она известна, что она откуда-то взялась. И с самого начала христиане утверждали, что мир конечен. Кстати, идея интересная, согласитесь. Вот просто так вот как-то странно было бы людям прийти к такому мнению. Но, тем не менее, они пришли. Вот по каким-то соображениям они пришли к мысли, что мир конечен, времена конечны, и что когда-то все кончится. И с самого начала, с эпохи Христа, в христианской церкви обсуждалась тема, когда же
это произойдет.
Это произойдет, да. И на самом деле, вот теперь давайте обратимся к хронологии. Угу. И потом эти две ветви у нас сольются. Вот сейчас о конце света поговорили, теперь давайте о хронологии. Значит, хронология — это исчисление времени в прошлом, фиксация древних событий во времени, и не только древних, но и современных. Но на самом деле, оказывается, вот фиксация современных человеку событий во времени и фиксация древних — это существенно разные вещи. Вот, если мы обратимся к древним временам, то мы увидим, что вот хронологические системы, способы летоисчисления, они менялись.
Смотрите, когда мы говорим о древних временах, тут нужно нашим слушателям пояснить, какие конкретно века мы имеем в виду.
Вот не нужно пока пояснять.
Хорошо.
Потому что древние времена, они есть древние времена и в обычной хронологии, и в нашей есть древние времена. Да, в абсолютном исчислении они находятся на разном временном отрезке от нас, но интуитивно мы понимаем, что такое древность, и, в принципе, интуитивное понятие, что такое древность, одинаковое как в новой хронологии, так и в хронологии обычной. Угу. Поэтому давайте пока не уточнять, со временем я уточню.
Значит, ну, попробуем, хорошо.
Вот. Но на самом деле, еще раз повторюсь, с чего я начал, эпоха Христа является началом нашей письменной истории. Эпоха Христа — это 12 век нашей эры, происходило это 900 примерно лет тому назад. Угу. Ну, 800-900. Вот это начальная точка отсчета нашей письменной истории. Но древние времена, они еще позже кончились, согласно новой хронологии. Вообще древние времена, и согласно новой хронологии, и согласно хронологии Скалигера, это эпоха до принятия христианства.
Так.
Обычно так считают. Античность, древность до принятия христианства, после чего начинается там христианское средневековье.
Египет, майя, ацтеки, да.
Средневековское... Давайте Америку пока отставим.
Давайте
отставим. Да. Вот, рассечемся мыслью по древу. Да?
Все, я вас больше не буду путать. Вот, хорошо.
Давайте поговорим о Европе, чтобы не все сразу в одну кучу. Значит, вот древние времена в Европе — это что? Это там античность, вакхические культы разные, да, значит, древний Рим и так далее. А потом все это после принятия христианства превращается в христианскую эпоху. Это, значит, приблизительно так и в новой, и в старой хронологии. Просто точка вот перехода, она имеет разное значение. Если в хронологии Скалигера Петавиуса это 4 век нашей эры, то есть где-то там 1600 лет тому назад, то в новой хронологии это 14 век нашей эры, то есть, ну, соответственно, 600 лет тому назад. Вот разница. Но сейчас давайте качественно так будем пока обсуждать. Качественно вот древность или раннее христианство, И вот идея о конце света, она на самом деле и в древности, и в раннем христианстве, и даже до XVIII века она, в общем, не претерпевала особых изменений. Она существовала и существует до сих пор, но уже, конечно, вне науки. А тогда она была частью науки. Вот давайте поговорим о другом, о хронологии все-таки. Я хочу вернуться к хронологии. Значит, и потом мы сведем это все вместе. Вот как древние люди исчисляли время? Значит, известно, что самым таким простым способом было вычисление времени по годам действующего правителя. Такой-то год, такой-то год такого-то императора, такой-то год такого правителя. Вот в Японии, кстати, до сих пор так считают время. Если вы в какую-нибудь глубинку в Японии заедете, то там человек может даже не знать, что сейчас там какой-то 2015 год, он знает, какой год от начала правления действующего императора японского. Это у них там везде прописано. Эти года они знают лучше, чем вот привычные нам летоисчисления. И так всегда там было. В Японии это сохранилось. А у нас тоже так было. Если вы помните, в Евангелиях там 15-й год правления Тиберия Кесаря. Единственная дата, указанная в Евангелиях, указана по году правления действующего императора. И это такая естественная система летоисчисления. Я сразу хочу сказать, что я сейчас буду говорить о летоисчислении таком народном и общеупотребительном. Не летоисчислении, принятом в научных сочинениях. Потому что в научных сочинениях у астрономов, там, у специалистов у них
были другие. То есть по карте звездного системы неба ориентироваться не будем.
Да, это не, ну, одно дело, что там обсуждают в Академии наук сегодня, да, а другое дело, что обсуждают на улицах. Это разные немножко темы, разные вещи. Вот мы сейчас будем говорить о том, что на улицах.
Да, вы опираетесь на то, что происходит.
Нет, я говорю сейчас, буду говорить о летоисчислении для общеупотребительном. А потому что отдельный вопрос, каким летоисчислением пользовались ученые, астрономы и так далее. У них были другие
когда
системы.
Когда концепция конца света была научной.
Концепция конца света, она считалась тогда научной, но ученые, благодаря тому, что они больше знали, они умели обращаться с большими цифрами, с большими числами, они занимались вычислениями, они с самого начала, там еще с эпохи Армагеста, использовали другие, более продвинутые способы летоисчисления, до которых общественность дошла позже. Вот. А первоначально в обществе использовались более простые способы летоисчисления, а именно первоначально вот по годам правления императора, и это всех довольно долго устраивало, пока люди не стали заниматься историей и хронологией. И обнаружили, что разобраться в старых источниках, в которых даны годы правления по таким-то императорам, очень сложно, потому что для этого надо знать, когда этот император правил, приклеить его правление, положить его правление на временную ось. Это не всегда можно было сделать, глядя на старые источники. И поэтому ученые еще в древние времена ввели так называемый индиктовый способ летоисчисления, согласно которому год исчислялся тремя цифрами. Были три циклических счетчика. Это так называемый круг Луне, круг Солнцу и индикт. Круг Луне менялся от 1 до 19, круг Солнца от 1 до 28, а индикт от 1 до 15. И каждый год все эти счетчики одновременно увеличивались на единицу и сбрасывались циклично. То есть, когда круг Луне доходил до 20, до 19, следующий был 1. Когда круг Солнца доходил до 28, следующее значение было 1. Когда индикт доходил до 15, следующее значение было 1. Вот такие три циклических счетчика позволяли очень устойчиво определять текущий год. Значит, определять его с помощью маленьких чисел, потому что в древности люди в школе не учились, и большие числа для них вообще была некая высокая наука. и они их просто не понимали. И вот такой способ летоисчисления, он позволял обществу, значит, на понятном для него языке обозначать года, причем очень устойчиво, потому что если какая-нибудь там циферка подтерлась, скажем, в индикте, то по другим двум счетчикам можно было понять, какой
какая,
год.
Какая
так,
была, да.
При условии, что мы знаем, что это современная дата, там, эпохи моей жизни там, или моих родителей. Вот человек, если знал, что это относится к его времени, то он мог восстановить. А вот если он... Да, и все это какое-то время длилось, и не просто какое-то. Если мы возьмем, скажем, русские летописи и источники, то мы увидим, что остатки индиктовых дат использовались еще в 17 веке. Еще в 17 веке при датировке указывали и уже там не всегда указывали круг Луны, круг Солнца, индикты указывали довольно давно.
А кто ввел индиктовую систему впервые?
Значит, это неизвестно.
Это неизвестно.
Я говорю, что это древний способ летоисчисления. Он теряется в веках. Значит, согласно хронологии, у нас есть некие идеи, когда это все произошло. Ну, и сейчас я не хочу в это углубляться. Считается, что это неизвестно. Когда-то. Вот. Есть разные мысли на этот счет, но точного знания нет. Более
но
того...
Это как-то то есть мы не знаем, кто. Мы знаем индиктовую систему. Это как-то связано с концом света.
Напрямую.
Так, продолжаем.
Значит, я хочу еще раз подчеркнуть, что хотя от индиктовых дат отказались, но отказались не так уж давно, потому что еще в начале 17 века рукописи переполнены остатками индиктовых дат, по традиции переписанными, то есть от самого индикта отказались аж там, в 18 веке. Он еще в книгах 17 века указывался. Вот. Круг Солнца, круг Луны немножко раньше. Так вот, значит, так чем же все-таки не устроила вот эта система индиктового летоисчисления по трем счетчикам? Не устроила она, опять-таки, тогда, когда люди стали заниматься хронологией. Вот пока не будем говорить о том, когда именно произошел, на каком-то этапе, когда люди стали заниматься хронологией, и стали смотреть на эти даты не в современных им, а в старых источниках. И что получается? Вот эта индиктовая система, она для современности и обладает тройной устойчивостью, да? То есть где-то ошиблись, два других числа вывезут.
Ну да, самая устойчивая вот. Фигура — это треугольник.
Вот. Нет, это треугольник ни при чем. Ну, как бы, тройной устойчивый. Три числа фиксируют один и тот же год. Но если мы не знаем, к какой эпохе относится эта тройка, да, не знаем, то, значит, вот эти числа 15, 19 и 28, они взаимно просты. С точки зрения математики это означает, что вот эти три циклических счетчика повторят свою тройку значений только через произведение этих чисел. 15 на 19 на 28 можно легко умножить, и вы получите там около 8 тысяч, 7900 там с чем-то. Под 8
то есть, когда
тысяч.
По этому счетчику мы приходим к тому же значению, с которого мы начинали.
Всей тройки.
Всей тройки.
Должно пройти там число лет, равное 15 умножить на 19 умножить на 28. Я сейчас точно не помню, но это 7 тысяч.
И, соответственно, это число и будет концом света.
Нет.
Так, я запуталась.
Ну, сейчас мы вас распутаем.
Хорошо.
Вот. Значит, ну, хотя мысль у вас правильная, но она вот не совсем так. Не
ну,
совсем.
Рассказывайте.
Так, так вот, но если мы смотрим на эту тройку в старом источнике, то ошибка в одном значении, скажем, в индикте, ошиблись на единицу. Это сдвигает дату на произведение двух других чисел. 19 на 28, 532. Значит, дата улетает на 532 года за счет ошибки на единицу. Угу. Ошиблись на двойку в индикте на тысячу, больше, чем на тысячу лет. Ошиблись там на единицу в круге Солнца, значит, 15 на 19, там, 400 с чем-то лет. Сотни лет. ошибки возникают, когда мы не знаем, к какой эпохе относится эта дата. То есть просто хотим вот по этой тройке вычислить. Более того, если мы возьмем две таких тройки из старых источников, то из них, вот просто глядя на них, вообще непонятно, какая дата раньше, какая позже.
Угу.
Значит, вот три тройки чисел и три тройки чисел. Глядя на них, непонятно. Надо производить вычисления, причем переборные вычисления. Угу. Формулу написать нельзя. Значит, сегодня на калькуляторе это сделать просто, тогда, когда писали там палочками, гусиным пером, и вообще не все умели
сделать
считать хорошо.
Сделать это было сложно?
Сделать это было сложно.
Соответственно, ошибались.
Соответственно, когда стали пытаться восстанавливать хронологию на основе индиктовых дат, пришли к полному хаосу. И вот тогда люди впервые поняли, что в общественном летоисчислении надо действовать так же, как ученые уже давно действовали, то есть считать года по эрам. Вот то, к чему мы сегодня уже давно пришли, и что нам кажется естественным. Когда берется точка отсчета какая-то, обычно эта точка отсчета берется уже в древности, то есть говорится, что вот тогда-то в древности произошло такое-то великое событие, и у нас уже такой-то большой год от этого даты. Все эры водились именно так.
Угу.
Значит, и дальше мы начинаем считать. И тянем за собой вот эти первые цифры. То есть, как мы сегодня тянем с собой 2000. И еще долго будем там тянуть 2000. Вот мы постоянно повторяем 2000, 2000, 2000. Тем самым придавая устойчивость нашим датам. Потому что повторяем одно и то же. Угу. Вот. И меняется только у нас причисление по эре. С годами меняются младшие разряды, которые только немножко могут сдвинуть число.
Да, Глеб Владимирович, да. Позвольте уточняющий вопрос. А с точки зрения индиктовой системы, какой сейчас год получается?
Ну, для этого я могу сказать, как его вычислить. Пожалуйста, надо 2015 прибавить 5508.
5508.
Полученное число разделить, взять остаток определения на 15, на 19 и на 28.
То есть вот это число, и которое вот, у нас получилось, разделить, да, сначала на 15.
На 15 и взять остаток.
Остаток.
Да, то есть если он делится на 15, то будет единица. Ну, там нуля нет, единица. Если делится на 15 состав и там плюс 2, это будет...
Двойка.
Если делится на 15 чисто, это единица. Если с остатком 1, это 2 и так далее. И с остатком...
То есть этот остаток я делю сначала на 15, потом на 19, потом на 28.
Вот
и
это получу... сумму.
Вот
2015 плюс 5508 мы делим на 19... 15 и 28, и берем остаток.
Угу.
Берем остаток,
и этот остаток у нас получается...
Ну, и добавляем к нему там единицу.
Потому
что остаток деления на 15 меняется от 0 до 14, а нам нужно от единицы до 15.
Так.
Ну, и там остаток от деления на 19 меняется от 0 до 18, нам от единицы до 19. То есть берем остаток, прибавляем к нему единицу. Угу. Вот и получаем... три числа. Посчитайте и получим. Так, вот сегодняшнее...
Да, мы получаем три числа. Сейчас все слушатели нашей радиостанции озадачились и активно считают, друзья. 2015 прибавляете 5508. Сначала делите на 19, на 15, на 28. Берете остаток и прибавляете единицу.
Прошу прощения, еще немножко уточнение, потому что вот поскольку сейчас от сентября до декабря, то надо 5509 добавлять.
509. Да. Пока вы считаете, мы
послушаем
новости.
Потому что январский год у нас начинается в январе, а вот этот год индиктовый в сентябре, поэтому 5509.
Да, Глеб Владимирович, давайте, пока слушатели и я, пока мы считаем все-таки по индиктовой системе, какой сейчас год, послушаем новости, после этого вернемся, это забытая история.
Забытая история.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Напоминаю, это программа «Забытая история». У нас в гостях доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология» Глеб Носовский, Глеб Владимирович. И мы посчитали. Мы посчитали, слушатель Кирилл Александрович первый написал, что по индиктовой системе сейчас год 9.0.20, но он не добавил единицу. Мы посчитали в новостях с Глебом Владимировичем, у нас получилось 10.1.21.
Да, потому что нуля не было понятия, это надо добавлять единицу.
Единицу как начало исчисления?
Наименьшее число в то время была единица, не было числа 0. Оно появилось позже.
Оно появилось позже. Итак, у нас сейчас 10.1.21. Год 10.1.21.
Да, да.
Что это нам дает? И как мы можем вычислить конец света,
вот
зная
смотрите,
эту информацию?
Вот смотрите, сейчас год 10.1.21. А предположим, вот какой-нибудь другой год, скажем, 12.2.20.
Так.
Вот эти года мы даже без вычислений не сможем сравнить. Мы не скажем, вот это второй год раньше или позже этого, когда он находился, какое между ними временное расстояние. Все это вычисления, причем переборные. Вот, которые для того времени были очень сложны. Вот в этом смысле индиктовая система летоисчисления очень хороша и устойчива для текущего употребления, но совершенно не годилась для установления хронологии в прошлом. Люди тут же запутались в этих датах, когда они взяли их из старых источников. И в итоге, значит, поняли, что надо все-таки переходить вот к счету летоисчисления по эрам, что было уже в трудах ученых, значит, принято, но люди этого тогда еще не использовали. И со скрипом, но все-таки решили перейти к большим числам в летоисчислении. Что они сделали? Значит, они посчитали, когда же был такой год, когда все три счетчика были равны единице.
Так.
Значит, забыв о... Дело в том, что это уже было овеяно там традицией и считалось божественным. Вот эти все три счетчика, они по разным причинам считались божественными, священными и так далее. Идущими там... Это все было там, в рамках церкви. Значит, но люди забыли, что они вообще водились в разное время по разным поводам. Даже начало у них были разные, там, мартовские, октябрьские, сентябрьские. Вот, это было все забыто, то есть первоначально. И к тому времени, значит, люди считали их священными и решили посчитать, когда же вот был такой замечательный год, когда все три счетчика были равны единице. Совершили этот расчет.
Так.
Вот. И обнаружили. И вот теперь я уже скажу, когда это было. А было это, на самом деле, согласно новой хронологии, приблизительно в эпоху принятия христианства. И, видимо, связано это было с принятием христианства, когда христианство, христианская церковь стала государственной, негонимой.
Это был год 1.1.1.
Нет. Когда она стала государственной, негонимой, когда они, и христианские епископы получили государственные должности и вот занялись такими расчетами. И год 1.1.1 оказалось, что год 1.1.1 от них отстоял в прошлое примерно на 6900 лет. То есть они оказалось, вот этот год 1.1.1 они и назначили, и сказали, что вот это год сотворения мира. Что Господь создал мир тогда, когда все три счетчика были равны единице. Они вычислили.
То есть 6900 лет назад.
Да, приблизительно. Приблизительно 6900 лет назад. В чем коварство этой ситуации? Значит, коварство в том, что дата получилась близко к 7000. К 7000. Не 7000, но близко. Причем близко, но не очень близко. Примерно 100 лет. Жизнь человека недостаточно, чтобы дожить. То есть скоро, но я не доживу.
Да.
Вот очень коварная ситуация. Скоро, но я не доживу. Значит, но дальше работала схоластика. Согласно апостолу Павлу, тысячи лет пред лицом Господень, как день един. Известное очень выражение апостола Павла. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог создал мир за 7 дней. Из этого они сделали вывод, а тогда люди считали, что в числах заложено нечто божественное, что вообще числа сами божественны, что красота вот этих вычислений, она божественна.
Угу.
Из этого был сделан вывод, что раз Господь создал мир за 7 дней, то и продлится он 7 божественных дней. По словам апостола Павла, тысяч лет пред лицом Господним, яко день един, значит, 7000 лет, 7 божественных дней. В итоге они пришли к выводу, что конец света наступит в 7000 году от вот этой вычисленной ими даты. А эти 7000 лет были не за горами, а примерно через 100 лет.
Так.
При этом вычисление настолько поразило все общество, что его приняли... Это было не просто мнение отдельных членов церкви. Это было мнение церкви, мнение властей, мнение науки, угу, мнение всего образованного общества того времени. В итоге, значит, и вычисление это было проведено приблизительно в конце XIV века, как мы сейчас понимаем, согласно новой хронологии, то есть в эпоху принятия христианства.
И так появился 1492 год.
И так у них появился 1492 год, который, конечно, они так не называли, а называли они его 7000 годом. И весь 15 век прошел под знаком страха этого ожидания этого события. Значит, календари пасхалии не составлялись за это число. То есть вот церковь там публиковала какие-то календари вот только до этого времени. Дальше конец света. Они, значит, это было совершенно общепринятое, научное, церковное, освященное всеми церковными и светскими властями мнение. Еще раз. В чем коварство? В том, что люди, которые это вычислили, они, будучи там церковными, ну, или там их современники, будучи церковными деятелями, они решили воспользоваться этим для того, чтобы людей исправить.
Угу.
Сказать, вот видите, конец света близок, будьте лучше, ведите себя лучше. Они считали,
лучший
что
мотиватор,
это душе,
лучший душе мотиватор пол... это страх.
Душеполезно. Они считали, что это душеполезно. Они сами не предполагали, какую бомбу они закладывают. Потому что сами они до этого не доживали. Они уже были людьми взрослыми, через 100 лет, ясно, что они не доживали. А вот когда они померли, их дети и внуки уже считали их классиками и верили в это безусловно.
То есть никто не допускал, что могла быть ошибка в
вычислении? Никто не допускал.
Понятно.
Значит, в итоге, что произошло? Произошли очень резкие изменения, там, войны. Я вот даже, наверное...
Что происходило в 15
да,
веке,
вот,
да.
Перед этим 7000 годом, то есть 1492 годом, массовые самоубийства. Люди отказывались, там раздавали все свое имение, все деньги, готовились, значит, к концу света. Причем не только у нас, но и во всей Европе. Что сразу же, кстати, вызывает вопросы. Если мы сейчас посмотрим на современную версию истории, то мы увидим, что вот по этому летоисчислению, то есть 7000 год в 1492 году, был только у нас и в Византии.
Византийское
да.
сотворение
а
мира,
А ведь
да.
европейцы, как нам сейчас расскажут, совсем другими мерами сотворения мира пользовались. Почему у них была такая истерия? Значит, историки пытаются это сказать, что да, пользовались другими, но истерили по нашей.
Интересно.
Вот. Понимаете, вот какие объяснения. Неловкие объяснения, скажем так. Но, значит, и вот именно в 15 веке, согласно нашим вычислениям, был написан Апокалипсис. Значит, это уже там за 6 лет до конца света, 1486 год. Это когда, за 15 лет была написана «Божественная комедия» Данте.
То есть это все примеры массовой истерии?
Да, причем она нарастала. «Божественная комедия», «Апокалипсис» — это уже самая вершина. Более спокойно. Это последние там суры Корана. Коран тоже в это время был написан согласно, потому что Магомед, вот османское завоевание, он отсклеивается в новой хронологии и помещается в 15 век. Коран тоже, вот если последние главы почитать... Кстати, вот сейчас вот есть некая группа переводчиков, которая разбирается с переводом
даты,
Корана.
Да.
Если Коран грамотно перевести, грамотно проинтерпретировать вот именно тот арабский текст, ну, по крайней мере, последний сур. Первый сур там они еще не сделали, но последний, я скажу так, где-то с 70-й по сотую, это исключительно ожидание конца света. В более спокойных тонах, потому что это еще... Там Магомед, согласно новой хронологии, это основание Казани, 1438 год. еще там лет 60 у них было, угу, более спокойно, но тем не менее, именно постоянное обсуждение конца света. В современных переводах Корана это тоже проглядывает, но они настолько искажены, что это плохо видно. Но тем не менее, даже там это видно, если почитаете.
То есть, получается, все эти тексты, они появляются не как пророческие, они уже появляются, исходя из того, что люди знают и ожидают,
да,
конец света.
Да, они знают, абсолютно уверены, что конец света будет
тогда сразу возникает, году. Тогда сразу возникает вопрос, а что же было после 1492 года, когда эта дата прошла?
Была растерянность, было озлобление очень сильное. Значит, растерянность во властных кругах, были соборы специально собраны, что делать. Значит, озлобление у тех, кто как бы, ну, раздал все свое имение. Допустим, представьте, вот человек, он состоятельный, он раздал все деньги. Угу. И вот он ждет конца света, а его нет.
А как объяснили, что его нет?
Так, вот это следующий этап, к которому я хочу сейчас перейти.
Давайте.
Значит, ну, как объяснили, что его нет? Сказали, что... Ну, у нас, например, на Руси сказали, что, ну, сказано же в Евангелиях, что не пытайтесь вычислять. Вот, значит, зря вычисляли, неправильно вычислили.
Угу.
Вот. Но, это ответ многих не удовлетворил. И на самом деле вот здесь, этот 7000-й год является точкой разветвления всех мировых религий.
Именно эта точка.
Именно эта точка.
Кстати, если я не ошибаюсь, именно примерно в это же время на Руси и начали использовать новое летоисчисление вместо константинопольского календаря.
Ну, это историки говорят. Они там вообще все перепутали.
Ладно.
Все, все перепутали.
Все истории неправильные. Хорошо.
Да, у них даты неправильные. Я сейчас просто хочу рассказать, как было вот согласно нашим вычислениям и согласно нашей реконструкции. Значит, смотрите, значит, что стали делать люди? Они в растерянности стали искать ошибку. И возникло очень много новых религиозных течений. Значит, крайние течения, такие вот достаточно крайние, сказали, нас обманули, вообще вся церковь неправильная, и Христос неправильный, он еще будет в будущем. Давайте посчитаем летоисчисление. И почему? В целом они все равно придерживались этой идеи 7000-го года. Но сказали, что летоисчисление, сотворение мира рассчитано неправильно, пересчитали его и получили новое сотворение мира, которое
отодвинуло
конец света там, на 1000 лет, на 2000 лет. Например, иудейское.
Uh-huh.
Иудейское
летоисчисление,
сейчас я скажу, иудейское, протестантское. У них же тоже есть сотворение мира. Все, согласно всем этим сотворениям мира, 7000-й год еще не наступил, еще там 1000 лет до него ждать, или 2.
Я правильно понимаю, что все вот эти вот концепции, неважно, какую мы берем концепцию, какое летоисчисление, они все основываются на том, что есть момент сотворения мира, и через 7000 лет будет,
да,
конец света.
Они тогда основывались. Сейчас многие о них об этом забыли. Но вот в 7000-м году они на этом основывались. Значит, и возникло очень много религиозных течений, в том числе иудаизм и протестантизм, они примерно одинаково возникли, которые по-другому пересчитывали конец света. То есть на сотворение мира по-другому считали, и, соответственно, конец света по-другому. Заметьте, что у всех у них конец света и сотворение мира сдвинуты вперед, и только вперед, причем существенно, на 1000, на 2000 лет. Потому что назад было бессмысленно, его уже не было в прошлом, оно должно быть в будущем. Тогда вот основатели этих религиозных течений, они еще придерживались вот той концепции, они еще были уверены, что конец света будет действительно в 7000 году, просто неправильно посчитано. Надо по-другому посчитать. Ну, считали по-другому за счет сдвига вот этих циклов. Там, я говорю, сдвинете, начало цикла сдвинете какого-то одного, сразу все 3 единички улетают, можно их...
И тем самым мы получили в Средневековье вот такой вот каскад дат.
Значит, и в итоге, вот именно тогда возникло множество эр сотворения мира действующих. Значит, вот смотрите, когда мы говорим об эрах сотворения мира, то есть два таких, два вида этих эр. Одно — это действующие эры, скажем там, в протестантской церкви, там, в иудейской церкви, которые, которым люди пользуются. Другое — это так называемые книжные эры от сотворения мира, когда историки открывают книжку и говорят, видите, значит, автор этой книги использовал такое-то эры сотворения мира. Uh-huh. Это чистое жульничество. Это, как правило, когда древний автор пишет дату Рождества Христова, которую тоже по-разному вычисляли древние авторы. Значит, современные историки говорят, что все они, эти древние авторы, вычисляли дату Рождества Христова правильно именно тогда, как, когда сегодня считается. А поскольку разные у них там даты стоят, то это они просто по-разному вычисляли сотворение мира.
Угу.
Там бывает так, что один автор по три разных сотворения мира. Ну, то есть так вычислял.
Да.
Да, и вот у него три разных сотворения мира. Вот, это чисто, это просто чистое передергивание, как бы шулерство историков, которые, пытаясь убедить нас, что в дате Рождества Христова никто не сомневался, значит, двигают дату сотворения мира. Это книжный, так называемый.
Это книга. Глеб Владимирович, да. А с точки зрения новой хронологии, когда именно был сотворен мир, хотелось бы понять, когда нас ждет конец света?
Сейчас.
С точки зрения новой хронологии.
Сейчас, у
нас, да, у нас просто не очень много времени до конца программы,
все,
но это животрепещущий вопрос,
это
всех интересует.
Во-первых, новая хронология
вычислением
конца света не занимается. Не занимается.
Но новая хронология знает, когда вообще произошло сотворение мира? А дальше мы уже сами все вычислим.
Нет, но...
Нам надо это всего прибавить 7 тысяч?
Нет, сотворение, вычисление сотворения мира тоже не занимается новой хронологией. Вот. Но, тем не менее, вопрос интересный, что под этим понимали древние, да?
Угу.
И я сейчас несколько слов на эту тему скажу,
давай.
Хотя это предположение. Значит, ну, значит, во-первых, начну вот с ответа на вопрос некоторых слушателей, что такое конец света? Что это такое?
Да, вот как люди представляли себе конец света тогда?
Это написано во многих книгах, и, значит, выглядит описание так, что с востока потечет огненная река, моря вскипят, горы сотрутся там с лица земли. В Коране об этом, кстати, много написано. Ну и в церковных источниках христианских они одно и то же пишут. Значит, огненный вал с востока, моря вскипят, горы разрушатся, земля станет гладкой и обновленный, все сгорит абсолютно,
угу.
Все сгорит, и каждый человек обретет новое тело в возрасте около 30 лет. То есть все наши тела сгорят, как живых, так и мертвых, так и еще нерожденных. И вот все люди, умершие, живые, в утробе находящиеся,
так.
Все они обретут новое тело в возрасте 30 лет и пойдут на страшный суд.
Так.
И после этого начнется страшный суд вот на этой сожженной, обновленной
земле. Да.
Да. И, значит, распределять всех, кому в рай, кому в ад. Это вот такая теория, такая идея, такое описание, существующее во многих книгах. Надо сказать, что интересное.
Интересно, вот, во-первых, почему 30 да. лет? Вот почему
ну, 30 лет — это считается возраст Христа.
Все,
да,
понятно.
Это, скорее всего, оттуда. Вот, страшный суд — это оттуда. А вот почему все-таки вот сгорит там все, волна, стена огня, да еще угу, моря скипят?
Угу.
Вот на самом деле вот это интересно. И я хочу высказать некое предположение, которое там сколько у меня минут? Может быть, за две минуты.
Мы успеем.
Да, успеем. Значит, дело вот в чем. В последние годы, уже ну, лет, наверное, 20, есть в науке проблема. Проблема 535 года нашей эры. Значит, дело в том, что, вот вы знаете, там в Арктике и в Антарктике берут столбики льда, там годовые слои видны, и довольно глубоко они туда уходят, и обнаружено, что в 535 году нашей эры, как на Северном полюсе, так и на Южном полюсе, именно в одном и том же году, значит, в ледовом слое находится очень много серы, повышенное состояние, и вообще следов извержения вулкана.
Угу.
Значит, если одновременно вулкан был такой силы, что одновременно накрыл и Северный, и Южный полюс, это сильный вулкан. Сейчас я скажу примерно, что такое сильный вулкан. Но еще, значит, еще по кольцам приполярных можжевельников, они то же самое находят. Приполярный можжевельник — это такое растение, которое растет всегда в вечной мерзлоте, ему не страшны никакие ядерные и вулканические зимы. И растет он очень долго, там больше тысячи лет. И в его кольцах тоже
серу нашли.
Тоже находят в 535 году, ну, не, ну, там следы того, что что-то произошло.
И что же это было за вулкан?
Что-то произошло. Значит, дело в том, что вот до недавнего времени не было понятно, что это за вулкан. Не было понятно, потому что известные кратеры крупные. Значит, я хочу сразу сказать, что такое крупное извержение вулкана. Это совсем не то, к чему мы привыкли. Значит, крупное извержение вулкана — это жерло, площадь которого примерно равно площади Москвы. Вот, вот такое жерло. Или, может быть, больше и меньше, но порядок такой. Значит, откуда поднимается столб там высотой 100 километров? Значит, вот такое извержение вулкана приводит к вулканической зиме на 10-15 лет. Слоем пепла там до 10 метров покрывается... Там, ну, смотря где вулкан извергся, скажем, если в Индонезии, то вплоть до Индии. Там гибнет все живое. Mm-hmm. Значит, серные дожди. И так далее, и так далее. И все это вот 10-15 лет. Понижается температура на всей планете.
То есть, по большому счету, в 535 году что-то произошло, но этого нет в письменных источниках.
Естественно, историки вам найдут. Прокопий Кесарийский сказал, сегодня что-то немножко холодает. Вот, значит, они вам найдут всегда. Или древний китаец сказал, нынче очень холодная зима.
А в чем тогда загадка 535
года? Вы поймите, что извержение такого уровня вулканическую зиму 15-летнюю не выдержит даже, может, и современная цивилизация. Не то, что там цивилизация того времени. Вы представьте, вот сейчас, вот 15 лет зимы и серные дожди. Вы знаете, что останется от нынешней цивилизации? Хорошо, если что-то. Хорошо, если что-то. Uh-huh. Вот. И что там будет? Вот. Значит, а в те средние века? А ведь VI век — это расцвет Византии, это Юстиниан, это я не знаю что. Ничего этого быть не могло, если действительно такое извержение крупное было. Так вот, я хочу сказать, что действительно недавно, не так давно нашли кратер диаметром 50 километров. Это так называемый прото-Кракатау. Ну, все знают про Кракатау, наверное, такой крупный вулкан, извергался в 19 веке. Очень крупное извержение было. Так вот, это вот Кракатау, это маленькое пятнышко на периметре этого огромного кратера.
Где он располагается?
Он сейчас располагается под водой. Именно поэтому его долго не могли найти, прото-Кракатау. В принципе, он подходит по всем параметрам. Поэтому ученые занимаются этим вопросом, и значит, сейчас вот есть такая гипотеза, что именно прото-Кракатау извергался в 535 году. Если это так, это сразу же ставит жирный крест на всей нашей истории. Просто жирный.
Почему?
Потому что, еще раз повторяю, извержение такого масштаба уничтожает любую средневековую цивилизацию. И даже современную уничтожить.
То есть, если это извержение было в 535 году, то это говорит о том, что все живое, если оно и было на планете, его просто не стало.
Ну, остались единицы. Остались единицы.
Но раз человечество выжило, значит,
нет,
что такого извержения не было.
Понятно, что выжило. Цивилизация не могла выжить. Письменные источники не могли выжить.
Поэтому их и нет.
Поэтому, значит, если с 535 года все началось, то как раз новая хронология показывает, что мы дотягиваемся.
О, какая тема интересная, к сожалению, мы не успеваем. Вот мы только-только прикоснулись к прекрасному, и у нас передача закончилась. Глеб Владимирович, я предлагаю вам продолжить эту тему в следующую субботу.
Ну, я могу в следующую субботу ответить на вопросы.
Обязательно это сделаем. К сожалению, время программы подошло к концу. Доцент математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология» Глеб Носовский был сегодня в студии. Глеб Владимирович, большое спасибо за интересную беседу.
Благодарю вас.